радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича. Вы познакомитесь с краткими житиями святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 6 февраля. Очередной выпуск программы «Народные чтения», обзор книжных новинок, продолжает этот час нашего вещания, и завершит его беседа с писателем Борисом Федоровичем Споровым.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», настоятеля и прихожан храма святителя Николая в селе Новый Милет Балашихинского благочиния, протоиерея Михаила, иеромонаха Василия, иерея Артемия, иерея Андрея, иерея Владимира, Наталии, Тамары, Лидии, Юлии, Софии, Фатинии, Глеба, Евгении, Феодосии, Раисы, Валентины, Ирины, Галины, Марии, Марии, Надежды, Марии, Наталии, Лидии, Дионисия, Николая, Георгия, Владимира, Владимира, Марии. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Сретение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 10 по 15 февраля в ВВЦ «Павильон 70».
Благословен Бога, всегда ныне и присно и во веки веков.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. января, 6 февраля по новому стилю, Святая Церковь совершает память преподобной Ксении, преподобного Македония, пустынника сирийского, преподобного Филона, епископа кипрского, и преподобного Дионисия Олимпийского, чудотворца. Преподобная Ксения родилась в Риме, была единственной дочерью знаменитого сенатора. Привлеченная Христовой любовью, не захотела вступать в брак, как желали того родители, и, дабы избежать замужества, тайно удалилась из дома с двумя своими рабынями. Прибыв на остров Коя, в местечко Милос, она основала там девичью обитель, в которой подвязалась до смерти. Хотя и была она немощной женщиной, однако же обладала мужеским воздержанием в посте, молитве и бдении. Нередко стояла она на молитве целыми ночами, одевалась беднее всех сестер, а вкушаемый хлеб часто посыпала пеплом из кадильницы. В час ее кончины, в 450 году, над девичьим монастырем явилось дивное знамение — венец из звезд с крестом посередине, блистающим ярче солнца.
От ее мощей многие больные получали исцеление. Ее рабыни во всем следовали примеру своей игуменьи. По смерти, согласно своему желанию, они были погребены у ног блаженной Ксении. Святой мученик Вавило, священник на Сицилии, пострадал за Христа вместе с двумя своими учениками в III веке. Преподобный Македоний, пустынник Сирийский, лишь под старость начал питаться печеным хлебом, а до того вкушал только ячменные зерна, размягченные в воде. Скончал земную жизнь в 418 году. Преподобный Филон, епископ кипрский, рукоположен епископу святым Епифанием, когда сей был призван в Рим, чтобы вознести молитву о сестре императора Гонория. Написал толкование на Пятикнижие и Песнь песней. Мирно упокоился в 5 столетии. Преподобный Дионисий Олимпийский, чудотворец, подвязался на Олимпе. Принял монашеский постриг на Святой горе, где стал игуменом Филофеевского монастыря. К концу жизни опять удалился в уединение на Олимп, где и упокоился в 16 столетии. Ксения девица, вслед святой Агнии, вслед преславной Фекле и Анастасии, не дала сковать себя цепям брака тленного, обрела небесного жениха бессмертного, душой возлюбила Христову красу, милость его, благость и чистоту, а свой дом сенаторский, все свое имение, ради солнца правды предала забвению. Лишь душа бессмертная, вот невеста правая, участь тела, общая с листьями и травами. Стала святая Ксения невесту украшать, молитвы ее частой омывать и насыщать, чтоб была невеста небесам подобной, горнего чертога райского достойной. Оценил жених ее дивные труды, многие и чудные ей вручил дары, а когда над телом душа воцарилась, словно властелин над поверженным градом, Бог венец бессмертия дал ей как милость, и палат небесных удостоил в награду, где Творцу поются ангельские гимны, там невеста Господа чистоты предивной. Рассуждение. В наши дни нередко слышишь от родителей такие слова: «Мы хотим обеспечить жизнь нашему ребенку». Потому и взваливают они на себя труды премногие, копят богатство, часто неправедное, обучают своих детей тем профессиям, которые приносят больше всего телесного достатка и материального прибытка в этой жизни. Заботятся обо всем этом мнимые христиане. Делают они это потому, что их понятие о подлинной жизни и о ее действительном упрочении ошибочны. А вот как готовит своего сына к настоящей жизни истинная христианка. Перед своей смертью блаженная Ефросиния говорила своему сыну Клименту Анкирскому: «Окажи мне честь, о сыне мой, и мужественно стань за Христа, и исповедай его твердо и непоколебимо. Уповаю я, о сердце мое, что вскоре процветет на тебе венец мученичества и в мою честь, и во спасение многих. Не страшись ни угроз, ни меча, ни ран, ни огня. Ничто да не отлучит тебя от Христа, но впери взор свой в небо, и оттуда ожидай великого и вечного и богатого воздаяния от Бога. Бойся Божие величие, страшись Его суда, трепещи пред Его всевидящим оком, ибо отрекшиеся от Него унаследуют огонь неугасимый и червя неусыпающего. Сие да будет наградой от Тебя, Сын мой сладчайший, за болезни мои в рождении Твоем и за труды по воспитанию Твоему, да нарекусь я матерью мученика. Кровь, принятую от меня, не щади, но пролей, дабы и я от того восприняла почесть. Отдай тело на мучение, да от того возрадуюсь и я пред Господом нашим, как бы и сама я ради Него пострадала. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса как Учителя, а именно, как Учителя, наставляющего, как должен мыслить человек, чтобы спастись, как Учителя, наставляющего, что должен говорить человек, чтобы спастись, как Учителя, наставляющего, как должен поступать человек, чтобы спастись. Проповедь о самом проницательном пророке. «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Евангелие от Матфея, из главы 9. Когда Господь благоизволил бросить укоризну фарисеям и книжникам, они в ту минуту никого не убили, не обманули, не ограбили. И не только это, но в то мгновение они даже не оскорбили никого словом. Почему же тогда Господь их упрекнул, если не сделали они никакого греха ни делом, ни словом? Потому что они помыслили худое. Злой помысел — это тоже грех. Это то великое новое, которое Христос приносит в мир. Ведь именно злой помысел — источный грех всякого порока, так как прежде греховного слова или дела человек впадает в прегрешение мысленное. Помысел — первопричина греха. Все прочие грехи — суть только следствия. Кто хочет истребить следствие, обязан искоренить первопричину. Кто намеревается остановить течение реки, должен иссушить ее истоки. Итак, пусть никто не оправдывается. Я, дескать, не грешен, потому что никого не убил, не ограбил, не обесчестил и не оклеветал. Ведь мы исполнены помыслами убийств, грабежей, насилий и обманов. И если мы делом не учинили тот или иной грех, то это лишь плод милости Божией и внешних обстоятельств. Если бы Бог попустил и обстоятельства тому благоприятствовали, мы совершили бы все те грехи, о которых подумали. Змея ядовита не только когда укусит, но и когда не укусит, потому что носит яд в себе. Следовательно, помысел не только грех, но и источник греха, начало греха, семя и корень греха. Вот почему Господь, Всевидящий и Всеведущий, укорил помысливших злое. «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? О Господи Всевидящий и Всеведущий, помоги нам очистить наше сердце и ум от злых помыслов, дабы тем самым и слова, и дела наши были чистыми». Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Новинок. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Народное чтение» вновь с вами. Обзор книжных новинок. Ведущие рубрики в студии Игорь Анатольевич Орлов. И сегодня мы рады представить вам нашего собеседника, автора, который публикуется несколько лет в журнале «Фома», Александра Ткаченко. И на рассмотрение мы выносим сегодня две книги.
Александра, бабочка в ладони и слезы, летящие к небу. Всякий раз в присутствии автора в нашей программе это некоторые события, поэтому слово вначале мы предоставим именно ему. Александр, несколько слов о себе, о вашем творчестве и что вас побудило писать на православные темы.
Ну, о себе можно рассказывать долго. Я живу в Калужской области, в 300 километрах от Москвы, в маленьком районном центре Жиздра. Ну, это и городом, в общем-то, назвать трудно, там 4500 населения. Закончил Калужский колледж культуры, учился когда-то в музучилище, но его закончить не получилось. А почему писать начал? Ну, как... Наверное, наступает у человека в жизни момент, когда он понимает, что не писать уже не получается. Я просто почувствовал, что работа на стройке меня морально убивает. Что дальше это все будет уже просто ценой разрушения личности.
Какие-то были вехи в жизни? Или вы давно уже верующий человек?
Ну, это в начале 90-х все было. Просто это был такой период, когда у всех людей, когда кончился государственный атеизм, и со всех сторон вдруг посыпались какие-то сведения, информация совершенно неожиданного толка. Ну, по большей части, конечно, о восточных религиях. У меня друзья многие этим увлекались. Но самый близкий круг моего общения, и я в их числе, принципиально эти восточные все вещи не принимали. У нас это было дурным тоном. Хотя христианами мы тогда тоже не были, но просто вот выражение экстрасенс, биополе у нас иначе как в ироническом контексте не звучало. Православие тоже относились как к такому этнокультурному феномену. То есть это наша традиционная религия, наша, ну и хорошо.
Но хотелось ощутить чего-то духовного, да?
Я очень сильно ощущал свою ущербность. Я чувствовал, что вот то место, которое у человека должна занимать в душе вера, у меня пустое, что там сквозняк гуляет. Очень хотелось быть верующим, а как это сделать, было непонятно. Ну, имитировать это, наивно было бы, да. А какой нужно напрячь мускул для того, чтобы стать верующим, это же тоже не скажешь. Вот такой когнитивный диссонанс возник, понимаете, хочется, а не можется.
А примеры какие-то были, живые примеры, вот рядом?
Ну, живой пример у меня появился в комнате в определенный момент в общежитии. У меня сосед по комнате, мой очень близкий друг, он уверовал, он начал ходить в храм, ездить в Оптину пустынь, икону повесил в комнате, молился там. Я на это смотрел тоже скептически. Ну, как, знаете, когда человека давно знаешь, вдруг с ним такая резкая перемена воспринимается как элемент такой игры какой-то, да, тем более с молоду. Но я его очень любил, я очень уважал его вот просто как человека, и это уважение, видимо, просто вот, ну, так вот неосознанно перенес и на предмет его веры, вот этой вот новой. И, видимо, вот это стало первым шагом, да. То есть элементарное вот уважение к чужой вере для меня стало такой вот тропиночкой к вере для самого. А потом, ну, как-то вот, не знаю, оно складывалось все по кирпичику, по кусочку, а потом одномоментно вдруг так получилось, что я после прочтения, по-моему, это Рафаэла Карелина была книжка, там что-то о вреде телевизора. Вернее, там даже отдельная история тоже любопытная получилась такая. Я уезжал на учебу из дома, там, мне часов 5 на электричке надо было ехать, и думал, что взять с собой. А накануне, перед этим, жена увидала где-то в газете цитату из Евангелия, говорит, посмотри, какой красивый язык. Я посмотрел. А у меня мама незадолго до этого тоже крестилась и из Киево-Печерской лавры привезла целую стопку литературы духовной. Я говорю, я тебе такого языка принесу сколько угодно. И принес ей несколько брошюрочек этих маминых и Новый Завет. Черненький такой, гибкий был там в коленкоровом переплете. Посмотрели, ну да, красивый язык, действительно, очень даже симпатичный. Ну так, без особого благоговения. А на утро надо было мне ехать на учебу. И я так в замешательстве. У меня была одна книжка, ну так скажем, светская, да, но очень знаковая. А другой вариант, вот эти вот брошюрки. И я так говорю, Нин, как думаешь, что мне с собой взять в дорогу, почитать? И она сказала, на мой взгляд, такие судьбоносные слова. Знаешь, говорит, вот это ты уже читал, говорит, а это нет. Говорит, возьми, говорит, вдруг что-то интересное появится. И я взял Евангелие и несколько вот этих вот брошюр, в том числе вот эту карелинскую. И сначала прочитал карелинскую брошюру про телевизор. Ну, там, скорее, такие психологические были экскурсы, но дело в том, что они полностью совпадали с тем, что я по этому поводу думал. Вот именно специфика восприятия телевизионной подачи человеком. Я помню, что-то отчетливо такая мысль вербализованная была. Это ж надо, оказывается, попы-то не дураки, понимают, да? Вот. А потом открыл Евангелие, и все, я пропал. Я 2 часа, не отрываясь, его читал, а потом сел и почувствовал, что у меня в голове происходят какие-то процессы, которые я, ну вот даже не могу сказать, что я их инициирую, там, я их даже не контролирую, если уж на то пошло. Никакой новой информации, просто все, что я к этому моменту успел узнать о мире, о себе, о культуре, обо всем, весь комплекс знаний, который к этому моменту нажил, вдруг пришли в движение эти знания. Они начали как-то упорядочиваться. Я даже вот это трудно описать. Они начали выстраиваться в какие-то ряды, линии. И я вдруг понял, что да, что Бога не может не быть. Что он есть, это просто вот очевидно следует из всего, что вот мне открылось вот таким образом. Я считаю, что это явно было благодатное такое действие, потому что я как бы со стороны за этим всем наблюдал. И я из этой электрички вышел уже верующим человеком. Вот сел неверующим, вышел верующим. А любопытный момент в чем? Книжка, которую я оставил дома, была книга Федора Сологуба и называлась «На мелкий бес». Вот такая история странная.
То есть это вполне логическая история на самом деле. Ну а были какие-то случаи вот именно такого духовного вмешательства, непосредственной помощью Божией, каких-то случаев, которые можно отнести уже к области духа?
Ну знаете, я бы вот это отнес к области духа прежде всего, потому что настолько это было яркое впечатление, что я вот до сих пор его могу рассказывать в деталях, оно не стерлось. Мне стало страшно. Я вот вышел из электрички и понял, что я совершенно не готов жить в мире, где есть Бог. Это сложное было чувство, но самое близкое определение – это страх. Просто стало страшно.
В смысле ответственности?
Да, я понял, что жить так, как я жил раньше, нельзя, потому что, ну как, что такое Бог? Бог – это тот, кто тебя видит всегда, что бы ты ни делал. Так мало что бы ты ни делал, что бы ты ни думал. А как это вот? А что с этим делать? А что делать с собой вот перед таким существом? Это была очень серьезная ломка. Я просто вот стоял и боялся сделать шаг с перрона. То есть мне нужно было идти в новую жизнь, которой я не знал. Оно вроде все знакомое, и я тот же, а все иначе. Но дело в том, что вера такая вещь, она ведь с человеком не всегда. Ну вот живешь-живешь, да, вроде бы ты верующий человек. А потом вдруг шлеп и ловишь себя на том, что ты живешь, ну, хуже неверующего, по сути дела. И можно себе 10 тысяч раз сказать, что ты там православный христианин и все такое, а внутреннее ощущение будет именно вот того, что ты неверующий. Вот это ощущение того, что ты стоишь перед Богом, что Бог тебя видит всегда, оно, ну, к сожалению, периодически пропадает. И когда ты себя возвращаешь, я не знаю, начинаешь читать духовную литературу, там, идешь на исповедь, там, причащаешься. Здесь, конечно, каждый раз происходит это обновление, но оно немножечко по-другому уже, конечно, все. То, о чем я вот сейчас рассказал, выход из поезда верующим человеком, это вот как неверующий человек стал верующим. То есть ты пришел к чему-то совершенно неизвестному. А здесь это уже возвращение к тому, что ты знал, но оставил. Просто так получилось. Я бы еще хотел вот добавить, если о себе говорить, что у меня, слава Богу, очень часто вера сопряжена с инстинктом самосохранения такого духовного, что в те моменты, когда вот это вот мое отступление от жизни по Евангелию становится критическим, угрожающим мне, я вспоминаю о том, что я верующий. Я просто сознательно начинаю прилагать усилия к тому, чтобы опять вернуться вот к той жизни, которую верующий человек должен вести перед самим собой и перед Богом прежде всего. Не перед людьми, нет, это все вторично. Это уже дело десятое. Перед людьми, в общем-то, мне не так уж и существенно в этом смысле, как это все выглядит. Я и бороду-то ношу только потому, что мне бриться лень. Иоанн Златоуст говорил, что разделение в Боге милосердия и справедливости – это условная вещь, человеческая, что в нем справедливость настолько растворена милосердием, что выделять ее как отдельную категорию было бы бессмысленно. Я вот этого не чувствую. То есть тут нет, я когда сказал об инстинкте сохранения, может быть, ну вот поясню. Это не страх того, что Бог тебя сейчас накажет. Это страх того, что ты себя сейчас начнешь убивать. Своими руками, если можно так выразиться, в духовном смысле, начинаешь разрушать это. Ну, я не знаю, предметно говорить об этом не хочется, но общий смысл такой. Просто чувствуешь, что переходишь некую границу, за которой твои действия начинают обращаться тебе же во вред.
Александр, многие наши соотечественники, к сожалению, или, ну, к счастью, конечно, потому что они возвратились в лоно церкви и пришли в церковь, а к сожалению, потому что долгие годы были отрезаны от этого духовного организма, прошли путь подобный или близкий к тому, о котором вы только что говорили. Вы сотрудничаете с журналом «Фома». Это большое миссионерское направление, которое долгие годы вот сопровождает работу и нашей радиостанции. Мы долгое время работали бок о бок и даже находились в помещении почти близком друг к другу с этим журналом. Как вы нашли эту редакцию и что привлекло прежде всего вас как автора? в этом издании, или они просто попросили вас о сотрудничестве?
После окончания моих музыкальных всех заведений, после окончания учебы, ну, это был 92-й год, страна разрушилась, все в жутком хаосе находилось. Я как раз женился, жена беременная, профессии никакой. И я пошел на стройку учеником каменщика, а потом много лет работал строителем на разных стройках. Ну вот, Божьей милостью посчастливилось, собственно, в городе Жиздра построить храм Свято-Покровский. Я благодаря этому, собственно, и перебрался в Жиздру. Я жил раньше в другом месте. После 2000 года просто наступил момент, когда я почувствовал, что все, вот это вынужденное обращение к такому ремеслу рукодельному. Я на самом деле не очень это все люблю, но я в большей степени такой гуманитарий, как это принято говорить, ну, склонен скорее к интеллектуальной деятельности, чем к прикладной. А тут пришлось вот почти 15 лет заниматься такими вещами. И я в какой-то момент почувствовал, что все, что дальше так нельзя, что нужно менять профессию. А как ее менять? Я ведь ничего, по сути дела, и не умел толком. И я после недолгих размышлений понял, что кроме игры на гитаре и кладки кирпича, я, ну, вот еще немножко умею писать. У меня было несколько успешных публикаций в областной газете. И я решил попробовать себя в этой области реализовать. Я купил себе компьютер, я научился его вслепую печатать. А потом, ну, встал вопрос, да, с кем сотрудничать. И тут как раз, ну, я тоже считаю, так промыслительно совпало это. Журнал «Фома» переходил на ежемесячный выпуск, это 2005 год был, и они у себя на сайте разместили объявление о том, что ищут новых сотрудников в этой связи. И я решил попробовать. Я написал полемическую статью по поводу тогда только вышедшей статьи отца Андрея Кураева про «Мастера и Маргариту». Помните, там «За Христа или против»? Очень интересная книжка, такая содержательная. И я написал статью в расчете на то, что вот имя нашего главного апологета вывезет, да? Я отправил редакцию. Ну, неделю не было никаких откликов, две, три. Потом мне надоело ждать, я уже передумал все на свете, там вот я уже там разные модели строил происходящего, там думал, что вот, да, столичный журнал, мажоры, МГИМО, МГУ, зачем вам люди со стороны там, и так далее. Вот. И когда я себя накрутил уже до края, благодаря этому, наверное, набрался храбрости, снял трубку, позвонил в редакцию, меня соединили с Владимиром Александровичем Грубуликовым, и я важным голосом сказал: я вам послал статью, в чем дело. Вот. Статью? Он говорит: какую статью? Я говорю: ну вот такую. Ну, вы скажите, если вам не подходит, а вдруг издание буду давать. В общем, начал лепить из себя такого публициста матерого, дрожащим голосом, перепуганным. Владимир Александрович сказал: а, помню, да, хорошая, мне понравилось. Говорит: ну, вот, к сожалению, мы на бумаге сейчас ее не можем опубликовать, давайте мы ее на сайте вывесим. Ну, и вот так мы начали сотрудничать. А потом, ну, слово за слово, потихонечку, там, наступил момент, когда просто я начал там в каждый номер давать по материалу, а потом меня позвали в штат, а сейчас я редактор раздела церковного. Вот.
А сейчас у нас на столе лежат две книги, изданные очень профессионально, в полумягких таких переплетах современных, книги Александра Ткаченко «Слезы, летящие к небу» и «Бабочка в ладони». Я передаю микрофон Игорю Анатольевичу Орлову, который должен как-то более подробно раскрыть нам содержание этих книг.
Хотел бы сказать некое вступление. С одной стороны, в православной традиции общий подход к церковной жизни и вообще к жизни христианской с древних времен мыслился как целостный. То есть принцип соответствия между богослужением и богословием был прочно укоренен в православном сознании. Наше знание происходит от нашего опыта. И оно неразрывно, и наша литургическая жизнь неразрывна с нашими познаниями о Боге, и с нашей молитвой, и с общим строем нашей духовной жизни. Но парадокс и главный вызов современного мира в том, что ныне человек окружен огромным полем информации, вокруг него идет информационная война. Война за человека, война за так или иначе проповедь с разных сторон. И в нынешних условиях обмен опытом, обмен знаниями, он необходим. Главный диссонанс, который сразу бросается в глаза, вот взгляд со стороны, что посудите сами, человек может 20 лет ходить в церковь, в хоре церковном петь, быть членом церковной двадцатки, просто вот полностью православным, в доску православным. Вот если у такого православного человека мельком быстро спросить, что такое карма, или что такое знаки зодиака? Сами подумайте, ответ будет очевиден сразу. А вот у этого православного человека спросить: а переведите, пожалуйста, на русский язык смысл слова молитвы или смысл слова смирения с церковнославянского языка, как переводятся эти термины. В ответ будет молчание. То есть человек не знает, что такое молитва, что такое карма и что такое знаки зодиака, он знает, и при этом твердо знает, что он православный. Так вот, вот этот вакуум блестяще восполняется в этих обеих книжках, где о вере православной, о ее неожиданных сторонах, незнакомых для широкого круга читателей, автор говорит в очень простой, в очень доступной форме, с чувством такта, с чувством юмора. Книжки просто хорошо читаются, в первую очередь. И польза от них очевидна.
Я добавлю просто от себя, что вот сейчас я пролистал некоторые рассказы. Это блестящая журналистская подача. Я не побоюсь этого слова. Блестящая для современного читателя, которого очень трудно зацепить на самом деле и открыть какую-то Америку. Александр, мне кажется, удивительно. Но это прежде всего, видимо, талант именно публицистический, потому что я так понял, что это сборник статей, которые были опубликованы в журнале «Фома». Это не специально сборник создавался, да?
Да, это просто те публикации, которые на протяжении нескольких лет были в журнале. Ну, мы систематизировали с издательством «Никея», и вот так вот два раза под одной обложкой издали.
Александр, «Фома» — журнал интерактивный, потому что он существует на сайте, и в интернете люди задают вопросы, они оценивают творчество того или иного автора. Вы получаете какие-то вопросы на ваши публикации? Отвечаете? В интерактивной связи находитесь с читателем?
Да, но если отвечаю, то только лично, потому что это, как правило, очень личное обращение. Это люди просто пишут вот о каких-то схожих проблемах, там, допустим. Ну, я вот пишу о чем-то своем, и вдруг люди, прочитав это, обнаруживают в себе нечто подобное там, и хотят пообщаться. Пожалуйста, я с удовольствием всегда готов к такому общению. Но это уже, конечно, не публичный формат такой. А так, ну да, у нас отзывы часто бывают, да, на моей публикации читательские.
Сегодня изобилие современной православной литературы, в том числе и литературы для людей неподготовленных, людей нецерковных, которые только начинают и делают первые шаги в церкви. И здесь часто у многих возникает разделение, к кому обратиться, к святым отцам, очень сложно, потому что сложный текст, к современной литературе, которая просто, вроде бы, отвечает часто на серьезные вопросы. Игорь Анатольевич, как сориентироваться в этом море, что является компасом?
Вы знаете, компасом является, в первую очередь, профессионализм автора.
А как может судить читатель неподготовленный, особенно в нашей тематике православной?
Каждая книга, у нее есть предисловие, у нее есть вступление, где объясняется, кто это говорит, о чем говорит. И вы знаете, вот эта книга – это блестящий диалог с читателем, где каждая маленькая статья, каждая маленькая глава будет открытие для него. Неожиданная сторона веры, которую знает любой студент Богословского университета, но которая не знает рядовой прихожанин храма. То есть получается, с одной стороны, то, что думают люди, с другой стороны, то, что есть в учении церкви, которое по тому, что ему нужно учить, его уже учить долго, оно не может быть доступным для всех. Эта книга – это бесценный опыт и обмен именно этим опытом, который обогатит любого читателя. Вы знаете, тот человек, который верит давно и который веру знает хорошо, он будет очень обрадован простыми, ясными сравнениями, просто богатством языка книги. Тот человек, который недавно пришел в церковь, он, конечно, сильно обогатится, потому что книга ему расскажет очень многое и в очень точных сравнениях, от чего, конечно, человеку будет великая польза.
Заканчивая нашу передачу, к сожалению, очень краткую, потому что я с удовольствием бы еще поговорил и с нашим автором, с сегодняшним гостем студии, писателем Александром Ткаченко. Мне хотелось бы почему-то сравнить эти книги с рассматриваемой в прошлой передаче книгой проповеди отца Даниила Сысоева. Может быть, эти книги близки своим христианским радостным мироощущениям, потому что я часто замечаю, что современные авторы и авторы образованные, прежде всего, которые имеют культуру слога, это очень редкость большая в нашем насыщенном сегодня книжном таком рынке, пишут очень многие и обо всем пишут. Но культура подачи материала, такое радостное мироощущение, в том числе профессиональное знание вопроса, оно очень редко. Так вот, Александр Ткаченко мне сегодня напомнил нашего дорогого отца Даниила, очень такой близкой, может быть, жизненной позиции.
Да, вы знаете, прочитав книжку, остается только одно вот желание, одна мысль. Побольше бы таких книг. Книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони» и также продолжение этой книги «Слезы, летящие к небу» вы можете купить на стенде издательства «Воскресенье» на православной выставке ВДНХ, а также по адресу улица Рябиновая, строение 19, в магазине издательства «Никея» или в интернет-магазине «Символ».
Наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в студии был ведущий рубрики Игорь Анатольевич Орлов, Николай Бульчук и наш уважаемый автор, книги которого мы сегодня представляли, Александр Ткаченко. Прощаемся до следующего выпуска. Всего доброго. Вы слушали программу «Народное чтение». Обзор книжных новинок. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы вновь встречаемся с Борисом Федоровичем Споровым, у него в рабочем кабинете. Борис Федорович, мы прошлую передачу почти целиком посвятили политической жизни, политическим аспектам. Немножко поговорили о нашей непростой истории, поговорили о выборах. Сегодня мне хотелось бы коснуться более вашего литературного творчества и вообще поговорить о смысле жизни, если можно так выразиться, потому что писатель все-таки чувствует биение жизни совсем иначе, чем мы, и иначе анализирует. Тем более у вас громадный опыт в общении с людьми, вы можете говорить уже, что называется, от первого лица, не ссылаясь на какие-то комментарии. Вот у вас сейчас раскрыт том из двухтомника, о котором мы упомянули в прошлой передаче. Это антология русской духовной поэзии, которая была издана в 2011 году. Два тома объемом свыше 2000 страниц. И мы с вами говорили, что лишены были наши соотечественники огромного пласта настоящего русского духовного слова, которое сегодня многие подвижники, я не побоюсь назвать их этим словом, несмотря на то, что это все-таки не самая востребованная часть литературы, нам являют.
Да, в общем-то, мы начали об одном, проговорили в прошлый раз о другом. Ну, видимо, такая жизнь, и никуда от нее не денешься. Я вам обещал в прошлый раз прочесть хотя бы одно стихотворение свое из антологии. Я сейчас это сделаю, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Так и сказал он: «Разделяй и властвуй». Мудрец заплечный знал, что говорит, и рушились полуденное царство, и кровью истекали государства, вот и Россия пламенем горит. Победу торжествует враг лукавый, разнузданный и пятиглавый. Когда отечество охвачено огнем, и кажется последнее мгновение, и праведники гибнут, день за днем мы силимся согнуть и не согнем упрямую спираль сопротивления. Тогда в отчаянии и мы взываем к Богу, и очищаемся, и крепнем понемногу. Ну вот еще маленькое стихотворение, такое лирическое, что ли. Когда заря на небосклоне уже пылает и кипит, и солнце в царственной короне багрянец с пурпуром струит, когда ручьи и птичье пение сливаются в единый хор, и грезится всему спасение со дна морей до гребней гор, когда игривый юный ветер врывается через порог, в неотразимости, в рассвете я вижу Бог. Ну и достаточно стихов, а то много будет.
Борис Федорович, это все-таки вот та лирика, которая сродни Державину, Пушкину, Ломоносову даже.
Да кто ее знает, я только радуюсь, что вот такой большой том. Не все здесь прям гениально хорошее, но любую страницу откроешь, и на любой странице найдешь хорошие стихи. И очень примечательно я для себя открыл. Я, наверное, здесь единственный автор, у которого нет ни одной поэтической книги.
Но вы все-таки отбирали, наверное, то, что наиболее близко вам для этого тома, да?
Да нет, мне быстро позвонили, попросили, если у тебя вот там стихи, ну, прочитали в Москве и прочее. Я говорю, сколько надо? Ну, говорит, вот столько. Я быстро собрал и отправил, понимаете, больше ничего не получил, уже готовые.
А на злобу дня не пишете? Сегодня столько есть причин писать.
Это я, Николай Владимирович, в прозе делаю. А, видите, для всего есть свое слово. Стихи, если вплетать сегодняшнюю политику, это уже будут не стихи, а такие диссидентские прокламации.
Эпиграммы.
Да, ну да, эпиграммы, понимаете. Теперь мы говорили в прошедшем годе. Я вот еще могу напомнить, что в прошлом же году у меня вышла книга Федорова в издательстве «Сатис». В ней три повести. И я очень рад, что читатели вот мне звонили и отмечают повесть «Орфей и Трубадур», которая пролежала в столе 40 лет. И она вот сегодня, в общем, читается даже с интересом. И рад еще тому, что рассказ «Федор» был опубликован в 80-х годах, еще при советской, как говорится, власти, но он был вырезан, все православное было вырезано. Я здесь взял, вставил и хотя бы частично, ну, как-то удовлетворил свою задумку, что ли, понимаете, вот так. Федор, это посвящаю я своему приятелю покойному, Гузовину Федору тоже. В общем-то, это по-своему очерк даже. Вообще, я люблю писать так, что в основу любого произведения прозы ложится какой-то случай или человек реальный. Я начинаю о нем, а потом у меня уже дерево разрастается, и это и составляет художественность, понимаете? Поэтому вот так получилось. Так что я очень доволен, что в издательстве «Сатис» 5 лет пролежало, там было больше повестей, но хотя бы такую издали, слава Богу. Не огорчаюсь, что без денег. А в родной Ладоге у меня в этом году вышли 2 маленьких, крохотных статейки, но очень-очень любопытные. В одной статье к понятию красоты, всего на нескольких страницах, я пытаюсь, так сказать, подсказать все-таки, что же имел в виду Достоевский и его персонажи из «Идиота», когда говорили «красота спасет мир». Потому что советские литературоведы и интеллигенция зачастую воспринимали, да и сейчас еще воспринимают, что красота – это эстетическая категория, которая, в общем-то, спасет мир. А что, раз спасет мир, значит, там красоты мы наделаем, сколько влезет. И я, значит, сел и вот написал эту статью, которая в газетах публиковалась, и я сейчас вот уже в журнале вышел, когда-нибудь, может быть, войдет и в книгу какую-нибудь. Я все-таки доказал словами же Достоевского, что красота – это Бог, Христос, понимаете? И сформулировал даже, что есть красота и что есть правда. Селезнев, например, он выстраивал так: правда, красота, идея. Так выстраивал литературовед Юрий Селезнев три единства: как основополагающее движение и как критерий самости русской классической литературы. И далее расширял невнятное понятие красоты. Красота русской литературы и так далее. И так далее. Я же сформулировал так. Красота – это путь или движение к идеалу. Правда – это путь или движение к истине. Понимаете? И вот в этом, мне кажется, уже нельзя заблудиться. Идеал – что у нас идеал? Идеал – Христос для всех нас. Он пришел человеком на землю. Он был Бога-человек, но он был человеком для окружающих. И он дал идеал во всех отношениях. И красота в нем именно заключалась. В нем заключалась. А правда – это путь и движение к истине. Когда Пилат спросил Спасителя, а что есть истина, он ничего не ответил, потому что истина в нем была. В нем была. И вот если через это просматривать и руководствоваться материалами из литературного наследия Достоевского, то мы приходим к убеждению, что красота – это все-таки божественное явление, и именно эта красота спасет мир, а не та эстетическая красота. Ведь это и Малевича «Черный квадрат» можно назвать красотой, и называют, и продают каждый квадрат по миллиону там или больше. И красота у каждого своя. Каждого своя, а есть объективная красота, и объективная красота только в Боге. И потом вторая статейка – ослепленность. Здесь я разбираю недостойные материалы. В академическом издании, сборнике номер 3 «Достоевские материалы и исследования. Наука» 1978 года опубликованы пестрые заметки Альтмана. Так вот, заметки эти настолько огорчили, настолько просто, нельзя, кажется, так. Сплошная ложь и злоба. Сплошная ложь и злоба. То есть охуливают, шельмуют Достоевского, перевирают. И тут же, понимаете, вот помните рассказ «Мальчик», когда волк он закричал, бежит, вспоминает этот Торжанин Достоевский, детство свое, «Хлебный волк» это называется. И мальчик перепутал, ему послышалось, что волк бежит. И он так испугался, выбежал из оврага, из кустов, а там мужик пахал землю. И он его обнял, так сказать, и успокоил, вытер ему слезу, и он успокоился, и тут собака его, жучка, прибежала, и они, успокоенные, радостные, пошли. Так вот, этот Альтман, значит, он уже придумал, что здесь галлюцинации у христиан, у всех это такие вот. И такое наворочено, что если появится у вас возможность, простите, а мне время не позволяет читать это, или, так сказать, когда-нибудь в другой раз просто специально прочесть эти несколько страниц и записать на радио. Думаю, что надо быть всегда осторожнее. Понимаете, не все в книгах, что печатается, достойно чтения, потому что одно дело, если ради добра и ради любви пишется, и ради даже разоблачения чего-то или что-то, то это еще ничего. Но если ради зла и ради лжи, ради того, чтобы кого-то опорочить, и особенно близких нам, дорогих людей опорочить, то это лучше не читать. не считать. А тем более, когда это Альтмана пишут.
Борис Федорович, мы ведь недавно совсем на радио, говоря о Пушкине, о русской литературе, отмечали, что чаще всего нападкам подвергаются и вот такому переосмыслению насильственному самые наши выдающиеся поэты, писатели, классики. Почему-то они принимают на себя первый удар. Вот 200-летие Пушкина. Чего только не писали.
Так о Пушкине вообще из него хотели шута и бабника сделать в то время, когда мы уже говорили с вами по Пушкину на Радонеже, и сейчас повторяться не стоит. А, по-моему, все, кто в какой-то степени выдерживает православные такие взгляды на жизнь, на литературу, они подлежат всегда шельмованию и критике, понимаете, потому что, ну как это терпеть, а тем более сейчас, когда атеистов и, так сказать, вообще людей, которые не верят ни во что, а только в деньги и в жирную бульонку, им не докажешь ничего, они ничему не верят. Поэтому трудно сейчас, трудно. И ни в коем случае нельзя все подряд читать и все подряд слушать, потому что лжи слишком много и устной, и письменной, понимаете?
Я просто в двух словах о Достоевском, чтобы закончить эту тему, очень рекомендую всем нашим слушателям прочесть книгу преподобного Иустина Поповича, который Достоевского прямо называет апостолом православия.
Да, это сербский, замечательно. У меня вот статья есть, я даже ее давал на перепечатку о Достоевском. Да вообще, как-то тема-то, мы отдельную тему взяли. Говорить надо много. У меня вон по Достоевскому статьи. Я ведь написал когда-то книгу «Достоевский издалека». И это было написано еще до перестройки. Ну, такая книга, в общем, полная. И отдал ее в издательство «Столица», тогда новое издательство организовалось. И потом, когда уже началась перестройка, все эти издательства позакрыли, у меня и договор был, вроде бы уже и набрали, и потом рассыпали, и нету ни рукописи, нету ни книги, ничего нет. И я, значит, то, что у меня были вторые экземпляры, я в газеты отдавал. Я вот еле-еле собрал, вон у меня листа на 4 осталось от той книги по Достоевскому. Ну, думаю, вот когда-нибудь опубликую. Хотя время-то уже ушло. Время собирать камни.
Продолжение беседы с писателем Борисом Федоровичем Споровым слушайте в наших ближайших передачах. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.